свободы. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Работа следственных органов и судебные ошибки. Такова тема нашей сегодняшней программы. Давайте послушаем репортаж из региона, а после обсудим вот эту историю. Рассказывает Лада Леденева.
11 апреля 2003 года в семье Марины и Юрия Митковых из села Китаевского Новосельцкого района Ставропольского края случилась беда. Без вести пропала 14-летняя дочь Татьяна. Вместе с ней исчезли документы, личные вещи, фотоальбом, одежда девочки. Вместо того, чтобы начать ее розыск, следователи почему-то решили, что она мертва, и возбудили уголовное дело по статье убийства, в котором обвинили брата Татьяны, 17-летнего Дмитрия. Согласно материалам дела, в тот день Дмитрий Митков спровоцировал ссору с сестрой, переросшую в драку. Он якобы бил ее руками и ногами. Она упала, ударившись головой об угол чугунной батареи, и умерла. Все это якобы происходило в присутствии друга Дмитрия, Алексея Хиленко. Чтобы скрыть следы преступления, друзья отнесли труп в огород, где расчленили и сожгли в топке бани. Несгоревшие останки сбросили в реку. Диму арестовали в колледже прямо на уроке химии. Убитая горем мать неоднократно пыталась объяснить стражам порядка, что ее сын никого не убивал, он даже домашнюю утку зарезать боялся. Однако женщину никто не слушал. В ходе обыска в доме Митковых были найдены топоры, печь, совок и гвозди. Вещественные доказательства по делу. Тело девочки не нашли. Экспертизу, которая могла обнаружить в печи сажу от трупа, не проводили. На топоре якобы была обнаружена человеческая кровь, но экспертизу на ее принадлежность проводить не стали. Тем временем все село стало коситься на Диму, как на изувера. А тут и свидетель Алексей Хиленко во всем сознался. Его освободили от ответственности благодаря раскаянию. Говорит уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае Алексей Селюков.
Он там по-разному говорит, но это все же требует более тщательной проверки. Но то, что были применены недозволенные методы допроса, это факт. Я бы сейчас говорил о психологическом давлении. Кроме того, допросили еще до этого его друга, которому сказали, что Дима уже признался, а ты скрываешь. И заставили друга написать показания, что он был очевидцем убийства сестры Дмитрия Митковым.
Говорит Дмитрий Митков.
Сначала кричали на меня: давай признавайся, где закопал, как убивал. Ну, я пытался их переубедить, что никого я не убивал, никого не закапывал. Толку не было. В общем, они продолжали кричать. Уже за окном начало темнеть. Там в кабинет зашел заместитель начальника милиции, рыжеволосый такой. Ну, говорит, начальник разрешил, можете бить.
Кому пришло в голову объявить Диму сумасшедшим, непонятно. Известно лишь, что ставропольские психиатры не смогли поставить ему точный диагноз. Мать уверяла, что Дима совершенно нормальный парень и на учете у психиатров не состоял. Но в Московском институте имени Сербского заключили. Митков Дмитрий Юрьевич страдает хроническим психиатрическим расстройством, что лишало его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, представляет особую опасность.
Я думаю, что дали они заключение такое под давлением неопровержимого доказательств, которые им предоставили следователи. Они же им предоставили доказательства, что он признался, что труп сжег, и врачи полагали, что такое преступление им совершено.
В результате, вынесенным 14 июля того же года постановлением, Новосельский районный суд назначил Дмитрию принудительное лечение в психиатрической больнице.
Там людей сворачивать, так же смотреть это невозможно. Жалко просто людей.
События, произошедшие в семье Митковых 3 года спустя, имели эффект разорвавшейся бомбы. Марина Миткова получила письмо от дочери, живой и здоровой. Как оказалось, в тот злополучный день Татьяна попросту сбежала из дома, причем уже не впервые. Познакомившись на улице с сердобольной женщиной, она назвалась сиротой и уехала к новой знакомой в Дагестан, где приняла ислам, дождалась совершеннолетия, вышла замуж и родила сына. 8 декабря 2006 года прокуратурой Новосельцкого района было возобновлено предварительное следствие. Судьба Дмитрия Миткова решилась за 30 минут. 11 января Ставропольский краевой суд отменил решение районного и вернул его на повторное рассмотрение, после чего Дима смог вернуться домой. Говорит пресс-секретарь прокуратуры Ставропольского края Татьяна Евтушенко.
Президиум краевого суда рассмотрел заключение прокурора края, удовлетворил требования, изложенные в этом заключении, отменил вот то предыдущее постановление, которым к нему были применены принудительные меры медицинского характера, и направил дело во новое судебное рассмотрение. Вот все.
По словам родителей Димы, за эти годы его здоровье серьезно пошатнулось.
Сразу начали пугать, шантажировать. Как можно так? А ему пацану только 17 лет.
Вот да, в то время ему, было 17.
Ему 20 лет, а он уже инвалид второй группы.
как в дальнейшем сложится его судьба и когда начнется повторное рассмотрение дела в Новоселецком районном суде, не знают.
Да, дело находится в производстве нашего суда. Но на когда назначено, я не могу сказать. Не знаю.
Пояснила пресс-секретарь суда Людмила Горобец. В ГУВД Ставропольского края заявляют, что милиция к делу Дмитрия Миткова не причастна.
У нас изначально было известно, что нарушений не было. Изначально вели следствие следователь прокуратуры, но не милиции. Там показания давали два абсолютно психически больных человека.
Пояснил исполняющий обязанности начальника пресс-службы ГУВД Виктор Игнатьев. Иного мнения уполномоченный по правам человека Алексей Селюков.
И ГУВД, и прокуратура. Тут нельзя их разделить. На начальном этапе занимались розыском оперативной работники милиции. Они-то и выдвинули эту абсурдную идею или абсурдную версию о причастности к убийству Димы Миткова. Это дело могло бы стать эталоном непрофессионализма или даже профессионального примитивизма. Действия работников милиции, следователей, прокуроров определялись желанием выслужиться, продвинуться по службе. Желание установить истину по делу не чувствуется.
Председатель Новоселецкого районного суда Таисия Стерлева, судья, выносивший постановление по делу Юрий Иванов, нынешний прокурор Новоселецкого района Александр Тыльченко, прокурор, подписывавший обвинительное заключение Геннадий Кашкитько, от комментариев отказались. Как оказалось, вскоре после суда по делу Дмитрия Миткова Геннадий Кашкитько пошел на повышение и сейчас возглавляет прокуратуру Новоалександровского района края. На днях следователь Новоселецкой прокуратуры Онищенко, расследовавший дело, подал рапорт об отставке. Накажут ли виновника в ошибке, стоившей молодому парню почти 3 лет жизни, пока неизвестно. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Итак, у меня в гостях директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина, директор Российского исследовательского центра по правам человека Любовь Виноградова, а также президент Независимой психиатрической ассоциации России Юрий Савенко. Ну, Наталья, наверное, к вам сразу же первый вопрос. Я не знаю, вот, спрашивает ли вас впечатление от истории или нет, поскольку мы до этого с вами разговаривали, вообще с трудом верилось в то, что вот вообще такое возможно, да, что суд может вынести решение, не основываясь ни на каких доказательствах, не видя ни тела, не проводя ни одну экспертизу, и тем не менее вот винить человека в подобном страшном преступлении.
Ну, это, конечно, полное безобразие. Это говорит о том, что дела у нас расследуются из ряда вон плохо, и в первую очередь ставится во главу угла момент быстроты раскрытия, да, и закрытия дела, чем вот его полноценное следствие, проведенное полноценное следствие и как бы учет всех возможных версий, отработка их и уже вынесение какого-то объективного заключения, а не чего-то такого выдуманного. Но если говорить, вот как бы сравнивать это дело с той практикой дел, с которой мы сталкиваемся, все-таки с такого рода ужасами приходится работать крайне редко. Там, на нашей памяти это вот таких дел можно пересчитать по пальцам.
Ну вот сразу вспоминается дело Михеева, естественно. Да,
дело Михеева.
Вспомним, которого... Но там
там все-таки до суда дело не дошло.
До суда дело не доходило,
там,
да.
Его подозревали в совершении убийства девушки. 10 дней от него пытались получить это показание, используя разные
методы
да? пыток, включая электроток, после которого он, не выдержав всего этого, выпрыгнул из окна и теперь является инвалидом, находится в инвалидном кресле. А на следующий день после вот его выбрасывания из окна девушка целой и невредимой вернулась домой. Без каких бы то ни было вообще следов насилия и претензий кому бы то ни было. Было у нас дело, где дело Майнингера. Там рабочий тольяттинский порядка 1,5 лет просидел в СИЗО, как подозреваемый в совершении убийства редактора тольяттинской газеты «Тольяттинское обозрение». Тоже достаточно громкое дело. Практически сразу после убийства высшие наши должностные чины заявили о том, что они уже вышли на след преступника, что дело будет быстро-быстро раскрыто. Арестовали Майнингера. Он 1,5 года просидел в СИЗО. Начались... Дело дошло до суда, и в суде развалилось. И он в результате был признан невиновным в совершении данного преступления, но человек 1,5 года сидел. Это как бы опять не ошибка суда, а вот плохое следствие.
А говорят, что условия содержания, кстати, в следственных изоляторах бывают намного хуже, чем в колониях. Ну, это так, в скобках.
Было у нас еще одно дело, где в Казани, где человек порядка 6 лет уже после суда отсидел за убийство. Потом, я вот сейчас точно не помню, но в какой-то из, там, в кассации или в надзоре приговор был отменен, Верховным судом, видимо, в надзоре уже был отменен, и сейчас находится в новом производстве, человек освобожден.
Ну, я вспоминаю, вот на Радио Свобода у нас в 2001 году мы рассказывали об ужасном случае, Михайлов его фамилия, у человека, который отсидел несколько лет в камере смертников. Его осудили за преступления, эти преступления действительно были, это было убийство и изнасилование 9-летней девочки и якобы изнасилование тройняшек. В убийстве 9-летней девочки потом сознался совершенно другой человек, которого случайно взяли то ли на кражу, то ли еще на чем-то, оказалось, что это он сделал. А с тройняшками там вообще была странная история. Там две из них при медицинском осмотре вообще оказались девственницами, а вторая была девушка, склонная к фантазированию, скажем так. Дело в том, что вот здесь, вот в этой ситуации, суд принял за полчаса, да, как мы слышали из репортажа, решение отменить. А в деле Михайлова он еще очень долгое время сидел, продолжал сидеть до тех пор, пока вот эта вот медленная бюрократическая машина пыталась отменить вот это судебное решение. Даже когда уже понятно, что это такая вот судебная ошибка ужасная, почему невозможно человека сразу освободить?
Ну, должны, видимо, в системе бюрократии должны быть совершены определенные... Ну,
какова юридическая процедура?
Если юридически это делать, то делать это, конечно же, можно, да, с точки зрения закона. Если представлены в суд веские доказательства предыдущей ошибки, то дальше суд рассматривает, и если видит эти доказательства, то признает ее как ошибку. А другое дело, насколько веские доказательства представляются, насколько суд готов к рассмотрению этих веских, к объективному рассмотрению этих веских доказательств. Да, вот в ситуации с Дмитрием Митковым тут как бы вот уже вариантов не было. Да? Смешно продолжать настаивать на том, что суд никакой ошибки не совершал. Ситуация, когда остается некий элемент неясности, да, то вот в общем, можно на этом играть.
Юрий Сергеевич, институт сербского принял просто на веру версию следователей о том, что этот мальчик убил свою родную сестру, и, исходя уже из этого, вынес уже свое решение о вменяемости или невменяемости этого человека. Неужели врачи должны верить следователям, или они все-таки должны как-то независимо следовать факты?
Конечно, это тяжелый стресс всегда, который всякий раз индивидуально по-разному, но сильно переживается. Но следователь должен хорошо обосновать целесообразность направления на судебно-психиатрическую экспертизу. Обычно это не делается. И в смутных делах, чтобы закрыть дело, закруглить дело, решить его легким, удобным способом, действительно часто прибегают к тому, что посылают на судебно-психиатрическую экспертизу. А она-то у нас в силу полного осудорожления с недавних пор и полной монополизации центром сербского резко упала по качеству. И приходится иметь дело с просто фантастическими ошибками профессиональными. Вот так как наркологи узнают, чем человек злоупотребляет по абстинентному синдрому, по грубости профессиональных ошибок, видно, что люди, профессионалы того же центра сербского, люди очень грамотные, безусловно. Уже по этим ошибкам видно, что здесь дело в заказном деле, в кумовстве, в коррупции и т.п. Но вот Любовь Николаевна, как эксперт-психолог,
да,
могла бы...
могу просто прокомментировать это дело, потому что вот по нашей практике это совершенно типовой случай, когда на этапе следствия доказательств, которые можно было бы предъявить в суде, недостаточно, то один из распространенных способов – это направление человека на судебно-психиатрическую экспертизу. И если эксперты выносят решение, что человек в этот момент, причем эксперты не должны, эксперты не следователи, они не должны оценивать, как бы, хотя они получают все материалы уголовного дела, но они не могут проводить свое следствие. Они действительно, вот как вы говорите, фактически принимают на веру то, что им сказано.
А что значит в этот
им
момент?
Прислали...
Они же должны выяснить. А если этого момента не было, как они могут говорить, что в этот момент он находился в каком-то состоянии?
Они исходят из того, что содержится в материалах уголовного дела. Если им представлены показания свидетеля...
То есть практика такая, да?
Да, практика такая. Если им представлены показания свидетеля, вот как вы здесь говорите, приятеля этого Дмитрия, да, который говорит, что вот так-то, так-то, так-то. Если следователь пишет в своем заключении, что было вот то-то, то-то и то-то, они фактически принимают это на
веру. Кстати, этого свидетеля они... тоже Институт сербского обследовал, и ему поставили диагноз «легко внушаем».
Понятно. И, кстати, вот, может быть, показания этого свидетеля сейчас в какой-то мере мешают сразу отменить приговор, потому что нужно разбираться тогда, а что было с этим свидетелем? Это что, оговор? Или его заставили? И тогда нужно разбираться, кто это сделал. То есть это ведет за собой целую серию новых последствий. Но вот возвращаясь к тому, о чем я начала говорить, я хочу сказать, что и если эксперты принимают решение, что человек вот в момент, когда было совершено правонарушение, устраняясь от того, оно было совершено или нет, это не их обязанность решать, было совершено преступление или нет. Если в этот момент человек не мог понимать значение своих действий и руководить ими, то есть они выносят свое заключение, на основе которого человека можно признать невменяемым, то фактически на этом сбор доказательств по делу заканчивается.
Они должны его медицински освидетельствовать, живого человека, чтобы понять, в этот момент должен?
Конечно.
Они его спрашивают?
Нет, они все равно работают с человеком после этого. И они должны вынести свое решение относительно того, что было.
Но они
вот в описанный
вы...
ими момент.
Да. Они его спрашивают про описание убийства. Он говорит, я этого не совершал.
Чтобы точно ответить на ваш вопрос, нужно посмотреть заключение, которое они составили. Там могут быть описаны одновременно и какие-то действительно психические нарушения, которые у него были в тот момент, когда он находился в центре Сербска. То есть надо тут.
Да, но любое психическое нарушение, даже если оно было до этого у молодого человека, хотя он не состоял на учете у психиатра, и даже ставропольские психиатры не смогли ему поставить правильный диагноз, но даже если у него были какие-то психические там небольшие отклонения от нормы, это не значит, что человека можно осуждать за убийство родной сестры, которого не было, это, конечно.
Безусловно. Так вот, я об этом говорю, что суд после этого, вот если эксперты выносят такое решение, то суд фактически уже не занимается тем, что разбирает обстоятельства дела, принимает решение о применении мер медицинского характера. Суд решает лишь вопрос о том, куда его направлять, в больницу общего типа или в стационар специализированный, там, с интенсивным наблюдением, может быть, как особо социально опасного. То есть суд решает другие вопросы. Между тем, как совершенно необходимо, конечно, сначала доказать, что этот человек это сделал. Поэтому мы, например, часто говорим о том, что выступаем против того, чтобы экспертиза проводилась на этапе следствия. Пускай сначала следователь соберет все доказательства, передаст в суд, суд вынесет решение о том, что да, этот человек виновен, а потом лишь решается вопрос о том, он должен отвечать за свои действия, или он в связи с особым психическим состоянием может быть признан невменяем и направлен на принудительное лечение.
Но много в вашей практике вот подобных случаев, Юрий Сергеевич? Вот когда на этапе предварительного следствия...
Много. Это постоянно происходит. Более того, иной раз, еще с советских времен, сохранилась практика, когда по телефону просят помочь закруглить дело вот таким образом. И ничего не стоит психиатрам напустить соответствующий туман. Психические нарушения есть у любого из нас, но значимые для ответа на поставленные судом или там следствием вопросы можно говорить только в том случае, если... Это носило психотический характер, то есть пересекало некую качественную грань, за которой все иначе. Обычно в этом пункте и происходит легкое переступание.
Наталья, никто из представителей власти, вообще кто занимался этим делом, не пострадал, скажем так.
Да? Некоторые есть... даже на повышение
да,
пошли.
Да, некоторые на повышение пошли. Отставка была, правда, у одного следователя, но она была только в сентябре и, видимо, не связанная с этим делом. Вот как-то инициировать, что называется, вот каким-то образом можно дело, по которому бы можно было привлечь должностных лиц к ответственности за подобные вещи?
Конечно, да. Да, с этим надо работать. Первое, что напрашивается, это привлечение к ответственности тех следователей, которые вели расследование. Их начальники, которые допускают подобного рода неэффективные, неполноценные преступные расследования. У самого Дмитрия, в общем-то, есть право на возмещение морального и даже материального вреда.
Да сколько он может, как вы считаете, вот, за то, что он там около 3 или 2,5 лет просидел в психиатрической больнице, так, стал инвалидом второй группы?
Однородной практики по вот размерам возмещения у нас в стране нету. И нету каких-то там показателей, критериев, да, что вот за такого рода, там, я не знаю, преступное деяние, компенсация такая-то, за такого рода такая-то. Из опыта вот взять того же самого Майнингера, который подал иск на, по-моему, порядка 1 000 000 рублей, а получил компенсацию, если мне не изменяет память, порядка 300 000. И это, с нашей точки зрения, довольно большая компенсация, которую российский суд, суд в России, мог присудить. Обычно это порядок, ну вот, скорее до 100 000.
А с Михеевым не помните, какая была компенсация? Он ведь подавал.
Российский суд отказал ему в компенсации, ссылаясь на то, что он уже все получил от Европейского суда. Хотя, в общем, не имел никаких оснований для подобного рода ссылок. И сейчас пытаются это дело обжаловать.
А Европейский суд
постановил, обязал Российскую Федерацию в размере 250 000 евро. Там, по-моему, на две составляющих эта сумма делится, но суммарно это 250 000 евро. И Российская Федерация выплатила эти деньги.
То есть у Дмитрия Миткова вообще есть все шансы получить денежную компенсацию от Российской Федерации за подобную судебную ошибку?
У него есть шансы получить, но этого надо добиваться
при квалифицированной
помощи, при напористости и при подаче, ну, как бы вот всех свидетельств, документов. Каков будет размер, заявитель иска может определить размер тот, который он считает нужным, но суд, исходя из каких-то своих внутренних убеждений, будет определять размер сам.
Да, но есть еще и Европейский суд по правам человека. Я надеюсь, что все-таки правозащитники помогут Диме получить достойную компенсацию. А я, в свою очередь, буду, естественно, следить за развитием событий.
Я напомню, что о судебных ошибках я беседовала с директором фонда «Общественный вердикт» Натальей Таубиной, директором Российского исследовательского центра по правам человека Любовью Виноградовой, а также с президентом Независимой психиатрической ассоциации России Юрием Савенко. О новых миграционных законах слушайте через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Шалинском районе Чечни на окраине селения Сержень-Юрт минувшей ночью российские военнослужащие блокировали группу муджахедов. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в столкновении были убиты 2 боевика, 4 военнослужащих ранены. Состояние одного из них крайне тяжелое. В Багдаде в субботу в результате взрывов погибли не менее 15 человек и более 30 получили ранения. По сообщению властей, в шиитском районе на востоке иракской столицы один за другим взорвались 2 заминированных автомобиля. За рулем одного из них сидел смертник. В другом районе Багдада вооруженные люди, переодетые в форму полицейских, похитили 8 человек из магазина электроники. В провинции Дияла, к северу от иракской столицы, войска США провели операцию против повстанцев. Погибли 14 боевиков. По меньшей мере, 2 палестинца погибли сегодня в секторе Газа в результате новых столкновений между сторонниками группировок Фатх и Хамас. В пятницу в Газе произошли самые кровавые беспорядки за последние несколько месяцев. Их жертвами стали 13 человек. В Москве и Самаре сегодня прошли акции протеста против нарушений прав человека. В Москве в акции протеста под лозунгом «День свободы» участвовало более 200 человек. Москва обеспокоена наращиванием военного присутствия США на Ближнем Востоке, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Лавров подверг критике жесткую политику Вашингтона в отношении Тегерана и добавил, что Россия считает необходимым привлечь Иран, Сирию и другие влиятельные страны региону к процессу ближневосточного мирного урегулирования. Иран заявил, что считает актом террора распоряжение президента США Джорджа Буша принимать любые необходимые меры, вплоть до самых жестких, против иранских агентов в Ираке.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. С 15 января этого года вступили в силу новые поправки к миграционному законодательству, призванные, по заявлениям властей, упростить въезд, проживание и трудовую деятельность на территории России иностранных граждан и лиц без гражданства. В частности, исчезает такой институт, как регистрация, и вводится миграционный учет, носящий уведомительный характер. Упрощается процедура получения разрешения на временное проживание. Однако вместе со всеми этими законами был принят ряд других постановлений, в частности, о квотировании иностранной рабочей силы и о допустимой доли иностранных работников в сфере розничной торговли. Подробнее об этих нововведениях мы и поговорим сегодня. Приграничные территории всегда оказываются в центре миграционных потоков. Оренбургская область граничит с Казахстаном. О том, что думают о нововведениях иностранные граждане, местное население, чиновники и общественные деятели, в репортаже Елены Стрельниковой.
Для иностранных граждан, как из ближнего, так и из дальнего зарубежья, приграничный Оренбургский регион всегда был привлекателен. Официально здесь сегодня работают 70 тысяч иностранцев, из них 2 тысячи трудятся в торговле. Так что, как считают в Управлении Федеральной миграционной службы области, установленные квоты 15 тысяч человек для бывших соотечественников из СССР и 600 человек из дальних стран будут выполнены без особых усилий. Изменения в миграционном законодательстве вступили в силу только 15 января, да и то не все. А вот рейды и проверки иностранных граждан начались намного раньше, говорит начальник отдела трудовой миграции Владислав Костин.
Созданы межведомственные комиссии, куда входят сотрудники Федеральной миграционной службы, Роспотребнадзора, налоговых подразделений. И совместно проводятся мероприятия по проверке рынков. Ежедневно мы проводим сейчас рейды. В целом люди сейчас с пониманием относятся ко всему к этому. Бывает, конечно, конфликтные ситуации, но это редко.
К любым рейдам и проверкам на центральном рынке города Оренбурга давно привыкли. Здесь из почти 3000 торговых мест лишь 36 официально принадлежат иностранцам. Абдулла торгует сухофруктами. Приехал недавно из Таджикистана. Тут же встал в очередь за пластиковой картой.
Мы сделали документы, все готовили, только получить надо. Все сдали, все медицинские сдали, все. Получали после этого 15-го.
По статистике, только 3000 иностранцев во всем Оренбурге получают пластиковые карты, а приезжают каждый год почти 60 тысяч. Абдулла искренне не понимает, почему ему придется уступить свое место на рынке другим торговцам.
Мы тоже не понимаем за это. Раньше был хороший, мы все плоты, за место все построим, нормальный был, да, у нас. Мы налоги все платим, хорошие были.
Со своей стороны, заместитель директора рынка Иван Попов уверяет оренбуржцев, что для покупателей никаких сложностей с продукцией не возникнет.
Я считаю, что оно не повлияет на то, что наши покупатели, горожане, останутся без определенного продукта.
Среди самих жителей области мнения о новом законодательстве разделились. Одни считают, что таким образом удастся навести порядок на рынках. Другие переживают, что не смогут теперь кушать урюк.
Вешают и наши, и зарубежные. Поэтому, если будет порядок, то мне без разницы, кто будет торговать.
Зачем мне делать здесь?
Наших надо устраивать.
Я думаю, наверное, можно им предоставить возможность такой работы. Почему бы и нет?
Плохо то, что уйдут эти узбеки. Ни урюк, ничего не купишь.
Ну, для пользы народа, по-моему, правильно. Потому что это в основном перекупщики.
Посмотри, с какой стороны, посмотри. Лицензий никаких нет, даже элементарных санитарных книжек нет. А с другой стороны, сейчас все закрыть. Все равно существует определенная часть населения, которая пользуется не продуктами, а вот, допустим, вещами.
Принятые поправки в миграционное законодательство в целом должны приветствоваться населением, считает начальник учебно-методического отдела Оренбургского филиала Московской академии труда и социальных отношений, кандидат экономических наук Тамара Плеханова. Однако, по мнению Тамары Ивановны, здесь есть ряд «но».
Допустим, квота на 2007 год в Оренбургской области 600 человек, то для трудовой миграции, для Оренбургской области это незначительная цифра.
Учитывая естественную убыль оренбургского населения, развивать трудовую миграцию необходимо, продолжает Тамара Плеханова.
За 2004 год у нас убыль трудоспособного населения составила более 3000 человек. Тем более, что на рынок труда, как правило, приезжают мигранты с недостаточно высоким уровнем квалификации и занимают сферу деятельности, такую как строительство и торговля. Я думаю, что население местное не заполнит образующуюся нишу в результате оттока мигрантов. Я думаю, что все-таки сельхозпроизводителей такой продукции, которая не произрастает на территории Оренбургской области, нужно привлекать. Но в то же время нужно создать условия для наших сельхозпроизводителей, которые бы свободно могли попасть на рынок и продавать произведенную продукцию. Если правильно организовать контроль за деятельностью именно мигрантов, то это даст ощутимый доход в бюджет и области, и государства. Тем более у нас очень большой миграционный оборот. Мы можем зарабатывать на этом хорошие деньги.
В целом же, как считают специалисты, одним постановлением миграционный вопрос решить не удастся. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Удастся ли решить миграционный вопрос несколькими новыми законами? Беседую с начальником управления организации визовой и регистрационной работы Федеральной миграционной службы России Александром Аксеновым. Разрешение на трудовую деятельность, квоты, они будут в 2007 году выданы порядка, по всей России, порядка 6 миллионов граждан.
6 миллионов – это только на граждан государств-участников СНГ. На тех граждан, которые приезжают в Российскую Федерацию в безвизовом порядке.
Хорошо. Александр Анатольевич, а сколько вот по вашим данным, по данным Федеральной миграционной службы, в 2006 году трудилось в Российской Федерации?
Я знаю, что количество выданных разрешений на работу составляло около 1 миллиона разрешений. Поэтому легально работающих иностранцев, можно сказать, что находилось в Российской Федерации около 1 миллиона человек.
Так, а приблизительно сколько у нас нелегальных иностранных граждан и лиц без гражданства?
Вы знаете, такую цифру вряд ли вам кто-то может сказать, поскольку они в первую очередь нелегалы, те, которые выходят из нашего правового поля, и, естественно, мы с ними сталкиваемся, и даются только оценочные цифры. И оценочные цифры различных экспертов колеблются от 4,5-5 миллионов до 15-20. Вот для того, чтобы реально осознать ту ситуацию, которая сложилась на территории Российской Федерации, был принят закон о миграционном учете, поскольку ранее действующий закон о правом положении привязывал человека к конкретному месту пребывания и заставлял его регистрироваться. В этой связи, для того, чтобы создать встроенную систему учета всех иностранцев, находящихся на территории Российской Федерации, были изменены те правила, которые вступили в силу с 15 числа. То есть сама процедура нерегистрации, а постановки на учет, она стала достаточно прозрачной и достаточно легко выполнимой. И основная цель – это для того, чтобы в первую очередь посчитать тех граждан и лиц без гражданства, которые прибыли на территорию Российской Федерации, для того, чтобы четко оперировать теми цифрами, сколько все-таки граждан находится и находится на законных основаниях на территории страны.
Так, допустим, если по оценкам там общественных организаций цифра нелегальных иностранных мигрантов намного превышает 6 миллионов человек, не получится ли ситуация, при которой в следующем году эти люди точно так же окажутся в нелегальном положении?
Люди попадали в это число нелегальных мигрантов, в первую очередь, в связи с тем, что они не могли легализоваться на территории Российской Федерации.
Почему из-за несовершенства законодательства?
Ну, не то, что несовершенство законодательства. В первую очередь, ранее была регистрация иностранных граждан по месту пребывания. То есть, была привязка к конкретному месту, где человек должен пребывать. Значит, для этого человек должен прийти и заявить об этом. Это мог сделать он, либо тот человек, который предоставлял ему жилье и выступал в качестве принимающей страны. Но вы отлично осознаете, что... мы при осуществлении регистрации не могли не учитывать, или не только могли, или должны были руководствоваться законом о правоположении, поскольку существовало законодательство жилищное, гражданское, где, если это жилье муниципальное, согласие на вселение должен дать собственник этого жилья, это муниципалитет. Поэтому, в первую очередь, те люди, которые предоставляли кров, они не были заинтересованы в том, чтобы, так сказать, идти и просить это разрешение. Поэтому люди фактически жили, но не имели никакой регистрации.
Да и сама процедура была, да, насколько мы знаем, очень сложная. Там в течение очень небольшого периода времени человек должен был зарегистрироваться. Да. Если этого не происходило, если он не успевал...
То фактически наступали штрафные санкции, да. Те негативные последствия, которые человек или тот гражданин, который уехал. Да.
Сейчас процедура упростилась?
Сейчас она упростилась, и все бремя постановки на учет возлагается на ту сторону, на принимающую сторону, которая либо предоставляет ему жилье, либо кров, да, владелец, собственник или тот гражданин, который предоставляет ему для временного нахождения у себя жилье, должен заявить о том, что у него находится этот человек. Причем за постановку на учет не взимается никакая государственная пошлина. И это сделать можно не только для того, так, чтобы прийти в наши территориальные органы, территориальные подразделения, а это можно направить уведомление по почте, заявить о том, что там находится. У иностранного гражданина находится или должно находиться на руках уведомление о постановке на учет. Тем самым он сделал те действия, которые необходимы для того, чтобы легально находиться на территории Российской Федерации. Все, больше ничего не требуется от него. Никакие документы у него не изымаются, и все. Бремя ответственности лежит на вот, принимающей стороне. Это может быть либо юридическое, либо физическое лицо на территории нашей страны.
Когда вступили вот эти вот новые изменения в миграционное законодательство, которые призваны улучшить положение иностранных граждан в России и граждан и лиц без гражданства с 15 января, я напомню, 2007 года, в середине ноября, насколько я помню, я могу ошибаться, вы меня тогда поправьте, вступило в силу постановление правительства о допустимой доли иностранных работников на, например, на рынках и так далее. С 15 января этих иностранных работников должно быть около 40%, с 1 апреля их не должно быть совсем. Вот ваше отношение к этому?
Мое личное отношение, или личное, как человека? Ну, с моей точки зрения, конечно, все-таки отечественный производитель должен был бы получить определенные преференции здесь, на территории нашей страны. Безусловно, конечно, как простой гражданин, как обыватель, который и ходит в том числе и на рынок, мне приятно, и я, в общем-то, поддерживаю те решения, которые были приняты. Ну, насколько это потребно или необходимо, я вряд ли могу прокомментировать, поскольку, так сказать, я не занимаюсь вопросами экономики и тем более, так сказать, не регулирую эти вот трудовые процессы в стране.
Ну вот, а если вы были в ближайшие выходные на рынках, вы должны были увидеть, что рынки полупустые.
К сожалению, я догуливал отпуск за прошлый год.
Не только... видели, да?
Не видел. Я думаю, что те пустые места на наших рынках, их спустя какое-то время они будут заполнены нашими российскими гражданами, которые, так сказать, также захотят. Это те фермеры, это те мелкие производители сельхозпродукции. Они придут сами на рынок.
Хорошо, ну тогда вопрос, соответственно, сразу же по вашей части. Не станут ли те люди, которые торговали на рынках, а это в основном граждане Азербайджана, не станут ли эти люди, все равно они же приедут, это же миграционные процессы. Если экономическая ситуация более благополучна в Российской Федерации, все равно миграционные потоки направятся из этих республик в Россию, с этим мы ничего не можем сделать. Не станут ли эти люди превратятся в нелегальных, потому что им не выдадут разрешение на трудовую деятельность, и будут тем же самым заниматься той же самой продажи фруктов, овощей и так далее, но только уже вне стен рынка.
Ну, сейчас трудно предположить ту ситуацию, которая может возникнуть. Безусловно, мы можем с определенной долей вероятности просчитывать и возможный, так сказать, предложенный вами вариант. Но для того, чтобы реально оценить, я все-таки просил бы сделать определенную паузу и вернуться к этой теме, может быть, не 1 апреля, а 1 мая или 1 июня. То есть дать определенный период времени для того, чтобы, так сказать, в первую очередь вступили экономические отношения в свои силы. То есть кому выгодно и для кого это лучше будет. И тогда, мне кажется, жизнь все поставить на свои места. Безусловно. безусловно, да, если такая проблема возникнет, к этому надо быть готовым, просто-напросто. Я с вами солидарен в этом отношении, да.
Федеральная миграционная служба готова к такому положению?
Готовится. Естественно, мы просчитываем различные варианты, и, естественно, осуществляется мониторинг того, что сейчас происходит, абсолютно, так сказать, это верно. То есть ситуация, она отслеживается, да.
Напоминаю, что я беседовала с начальником управления организации визовой и регистрационной работы Федеральной миграционной службы России Александром Аксеновым. По его же данным, в 2006, в прошлом году, на территорию России въехали более 23 миллионов иностранных граждан. Официально в 2006 году на территорию России проживало около 300 тысяч человек. У меня в гостях глава комитета гражданское содействие, член историко-просветительского правозащитного общества «Мемориал» Светлана Ганушкина. Светлана Алексеевна, вот по существу, если мы будем говорить по существу, то я, например, что касается вот непосредственно фактов, в паспортных столах просто нету бланков.
Совершенно
новых.
Верно.
Страшнейшие очереди, потому что все кинулись оформлять, кто там временное разрешение на проживание, кто разрешение на трудовую деятельность. Трудовая деятельность квотирована, никто не знает, попадают ли они.
Попадают они в эту квоту,
да,
или нет.
Вот, или нет, а если не попадают, то что вот, делать. Да. Более того, Александр Анатольевич говорил о том, что хозяйка или хозяин квартиры не должен приходить лично непосредственно и давать свое согласие, и даже может направить по почте. А вот буквально сегодня мне пришла информация, что в паспортные столы те, кто приходит без хозяина и без хозяйки, им просто не выдают эти бланки. Это что? Это ситуация, которая просто в дальнейшем нормализуется?
Замечательно сказал вещь Александр Анатольевич. Он сказал, жизнь все поставит на свое место. Да? Значит, весь вопрос в том, когда она это сделает. К сожалению, пока она этого не сделала, и едва ли в ближайшее время это произойдет. Действительно, у нас происходят реформы, как правило, ведь закон-то принят о миграционном учете и поправки к закону о правоположении иностранных граждан 18 июля. И мы вообще были этим очень довольны, потому что казалось, что достаточно времени подготовиться. Оказывается, нет, все равно мы готовиться начинаем в последний момент. И я сейчас со всей своей сети получаю информацию достаточно грустную. Вот мне пишут, до настоящего времени на местах отсутствуют бланки новых заявлений. А между тем разрешение на временное пребывание, то есть вот эти 3 месяца, которые может жить без визовик, без дополнительного разрешения, они истекают. И людям говорят то же, что говорили раньше. Выезжайте, и потом езжайте снова, чтобы получить свежую, так называемую, миграционную карту. Но, тем не менее, все же этот закон о миграционном учете и основные поправки к закону о правом положении иностранных граждан можно только положительно оценивать. Ну, действительно, предполагается возможность встать на миграционный учет просто, и для постановки на миграционный учет вообще ничего не нужно. Да, там нужно заполнить анкету и отправить уведомление о том, где человек находится. И госпошлину платить. А вот для того, чтобы подать документ на разрешение на временное проживание, вот нужно 4 документа подать. Это заявление, это свой паспорт или любое другое удостоверение личности, тоже квитанцию об уплате госпошлины и свежую миграционную карту. Только после этого в течение месяца собираются справки о здоровье, и только через год, вместо этих бесконечных сотен тысяч, которые раньше нужно было иметь на счету, подается документ, подтверждающий, что человек стал на налоговый учет, то есть что он имеет законную работу. Ну и этим же законом должны были быть отменены, вот так было решено летом, и закон был принят, квоты и на разрешение на временное проживание, и на трудовую деятельность для безвизовиков, то есть наших бывших сограждан из всех республик бывшего Советского Союза, кроме стран Балтии и Туркмении и Грузии, с которыми у нас визовый режим. Ну вот в декабре появляется инициатива квоты вернуть, и квоты возвращают. Причем с невероятной стремительностью. В конце декабря вносится закон в Думу, он проходит все инстанции, и 6 января его подписывает президент. Таким образом, квоты вернули, и теперь совершенно непонятно, что ж такое. Мы направили вот эти документы на разрешение на временное проживание, а квота-то какая? В квоту мы попали или нет?
Так если не то попадут самое в квоту, понятно, значит, да, значит, им не разрешат
то
работать,
непонятно,
получается.
То есть не только не разрешат работать, и разрешение на временное проживание может не получиться. Человек не знает, что его ждет. Вот это вот такое вот разночтение в этих двух законах, в поправках закона о правоположении иностранных граждан и в поправках к поправкам...
Не, ну почему не знает? Производит... Ему дают разрешение на проживание, он будет проживать, но не имеет права работать.
Да, но он может не попасть в квоты по разрешению на временное проживание.
А там тоже на временное проживание тоже квоты есть,
квоты. возвращены и те, и другие квоты, как они и были. Более того, немного даже ухудшен старый закон о правовом положении иностранных граждан, в том смысле, что раньше люди, получившие разрешение на временное проживание, имели право на работу автоматически, а теперь имеют право на работу только те люди, получившие разрешение на временное проживание, которые вошли в программу добровольного переселения. А тот, кто получил разрешение на временное проживание, если он одновременно не получает разрешение на работу, он на что жить будет? Как ему дальше жить? И мы сейчас уже столкнулись вообще с совершенно жуткой ситуацией. Эта ситуация такая. Люди, получившие разрешение на временное проживание или получившие временное убежище, то есть в основном это афганцы, которые столько лет вообще ждали, их там какая-то тысяча всего имеет это временное убежище, этот статус, они потеряли право на работу автоматически, и они изгнаны с рынков. А ведь рынки – это было основное место приложения их усилий. И вот в этом смысле это просто катастрофа, потому что все эти наши афганцы и все грузины абхазские, которые тоже у нас 1050 здесь, и которых не могут вернуться в Абхазию, на самом деле должны были получить статус беженца, который Россия никому не дает, потому что те 300 человек, которые получили этот статус, это ничто. Для такой страны, как Россия, это ноль. Это для Малаховки было бы нормально, а не для всей великой державы России. Они оказались вообще без куска хлеба. И те, кто имеет статус, и те 300 человек, и эти 1000 человек, которые получили временное убежище, и те, кто не получили ничего, они все изгнаны с рынков. Получившие статус не получают пособия. Мы же оригинальная страна. Мы даем людям, даже если мы даем людям статус, мы им не помогаем. Мы им не даем никакого пособия. Как они будут жить? Мне начали звонить наши сотрудники, живущие в регионах. Вот вчера мне звонил уже довольно немолодой человек, перенесший репрессии, наш замечательный совершенно член мемориала Вячеслав Ильич Битюцкий. Вы знаете, человеку 7-й десяток, он плакал. К нему приходят его подопечные, которым он помог легализоваться, и они говорят, что они выгнаны с рынков. Как им жить? Это просто бесчеловечно. Нужно было подумать хотя бы об этой категории, когда закрывали для них рынки. Ведь не работодатель не возьмет их на работу. Их не возьмут на работу, потому что работодатель должен иметь разрешение на найм на рабочие силы, вне зависимости от того, имеет ли разрешение сам иностранец.
Так и теперь должен уведомлять органы, и не факт, что он захочет этим заниматься.
Он не захочет, сам. И зачем? И даже если они получили здесь какое-то образование, например, медицинское, не возьмет медицинское учреждение этого давно уже не работавшего много лет, потому что они приезжали в 87-м году, и только что легализовавшегося врача. Ну, врач с таким перерывом, он разве может работать врачом? Значит, рынок – это все, что им оставалось. Это просто бесчеловечно. Что же касается для местного населения, результаты вот этих вот долей, которые сводятся к нулю на рынках, ну, это просто нелепость. Это местного производителя не защищает.
Почему? Потому
что защитить местного производителя можно только одним способом. Можно помочь стать конкурентоспособным. Есть законы развития общества, да, есть законы развития экономики. Для того, чтобы вам дать возможность подняться, не значит, что нужно выгнать кого-то. Вот выгнать Кристину Горелик, да, и поместить кого-то, кому нужно помочь. Да? Правда? Это же вы понимаете, что выгнать квалифицированного журналиста с «Радио Свободы» и взять ради гуманитарной помощи кого-то другого было бы довольно нелепой акцией, правда? Для этого, если вы хотите помочь этому человеку или этой группе людей, сделайте их конкурентоспособным. Ведь мы же своему местному производителю, мы его никак не помогаем. Он не имеет налогов, льгот, если он что-то выращивает вот, под Москвой или где-то еще. Он не имеет никакой поддержки. Наоборот, наших фермеров преследуют постоянные. Они вынуждены уезжать из сельской местности. Это до сих пор продолжается очень часто. Помогите ему транспортом, помогите ему стать конкурентоспособным и ту продукцию, которую можно вырастить вокруг вот этого рынка, помогите ему сделать конкурентоспособной, чтобы она действительно стоила дешевле, чем привозная. Тогда все будет решено. Но что же касается абрикосов таджикских, да, или дыни арбузов из Узбекистана, знаете, я очень сомневаюсь, что у нас тут мичуринское движение достигнет такого уровня, что мы это вырастим под Москвой. А результат будет какой? Результат будет обыкновенная коррупция, как всегда. Как всегда. То есть будут какие-то подставные лица, которые будут получать какие-то подставные справки, полученные за деньги, что этот товар выращен ими, как когда-то я слышала, откуда эта роза? Из-под Москвы. Вот. цветы, все. Это был же такой момент, когда запретили на рынках торговать цветами.
А девушки славянской внешности будут продавать таджикские абрикосы.
А девушки славянской внешности будут эти абрикосы продавать, а сзади них будет стоять настоящий хозяин. Еще есть такая возможность — совместное предприятие подмосковно-таджикское организовать. И это вообще будет уже вроде как бы и наш производитель, российский гражданин. Зачем нужны эти игры? Эти игры всегда кончаются ростом уровня коррупции, а он у нас, по-моему, в этой области очень высок. Что же касается вот строителей наших, то наши, к сожалению, бизнесмены, занимающиеся этой сферой деятельности, они уже развращены. Они привыкли к рабскому труду. Зачем их регистрировать? Зачем им регистрировать этих рабочих? Это их рабы, они к этому уже привыкли. И опять же, я думаю, что если свободно не будут выдаваться разрешения на работу, если такой защиты не будет в этой сфере, где коррупция фантастического уровня, что вы знаете, какие сверхприбыли получают эти компании за счет того, что они могут, просто использовав тех же вот наших бывших сограждан из Центральной Азии, использовав труд, просто выгнать их вон и с помощью милиции еще и депортировать. И тут же будет армия новых таких же рабов, кандидатов в рабы. Вот эту систему так сломать не удастся. И вообще очень трудно что-то ломать. Нужно какие-то делать движения постепенные. Невозможно. Если вот нам говорят, что на Дальнем Востоке 90% рынка – это рынок привозной китайский, да? Значит, мы сейчас наш рынок на 50% уже уменьшили. А к 1 апреля мы его доведем до 10%. Кому это выгодно? Я могу себе представить только одно, так сказать, обобщенное вида лицо, которому это выгодно. Это выгодно владельцу дорогого магазина, в который нас и загонят. Вот там будут и абрикосы, там будут и дыни, только там не будет конкуренции, опять же, которая, к сожалению, является основой экономики. И там не будет, будут высокие цены, опять же будут высокие цены. И этот наш символ, бабушка с укропом или редиской, да, останется символом, потому что ей это не поможет никак. Что же касается этих бабушек, о которых постоянно говорят, по-моему, с бабушкой поступить надо очень просто. Бабушке надо дать торговать где угодно. Она нашу экономику не подорвет. Пусть она на углу улицы торгует своим укропом, и пусть милиция ее не гоняет. Вот это единственное, что нужно. И защищает, если ее гоняют на рынках. Это тут сказал ведь слушатель, что действительно проблема только в том, чтобы навести порядок. Пока эта милиция, наводящая порядок, кормится от хозяина рынка, от монополиста рыночного, совершенно неважно, кто он, азербайджанец, узбек или он российский гражданин.
Благодарю вас. О новых миграционных законах я беседовала с главой Комитета гражданского содействия Светланой Ганушкиной. Полную версию программы «Дорога свободы» вы сможете прочитать и послушать на нашем сайте www.svobodanews.ru. На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». На дне работали продюсер Елена Колупаева, ведущая Кристина Горелик.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Америка не может допустить поражения в Ираке.
Неман вышел из берегов и залил территорию на площади в 13 тысяч гектаров.
Россия сама определит свое место в мире.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В списке самых опасных стран для журналистов Россия занимает после Ирака и Алжира третье место.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.